Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Отец Душан, сегодня предлагаю поговорить вам о смирении. Что такое смирение?
Ну, можно сразу начать с определения понятия, что такое смирение и что такое смиренно-мудрие, чтобы было понятна разница, потому что встречаются оба понятия, и часто путаемся, люди не знают точно, в чем разница. Так, начнем со смиренно-мудрия. По определению святого Игнатия Брянчанинова, смиренно-мудрие – это образ мысли и действия согласно Евангелию. А смирение – это, он говорит, это сердечное чувство, но есть и другие определения, более, может быть, ясные, чем это. Потому что, по сути, другие отцы, Иоанн Лествичник и другие, определяют смирение как, больше как состояние. Это не чувство, это не просто какое-то временное. Ну, временное состояние или временное какое-то чувство – это именно состояние, к которому человек приходит после многих лет подвига. И даже, хотя многие определяли смирение как, допустим, смиренное, как это сказать, когда мы терпим, смиренное терпение разных невзгод и главное, обид и поношений, к чему мы, конечно, вообще не привыкли, и вряд ли из нас кто-то вообще как бы принимает это как способ к спасению, мы стараемся избежать этого. Потом это также постоянное памятование о смерти, это постоянное памятование о наших грехах. Все это вместе – это смирение. Но поскольку это трудно, все вот эти определения согласовать как одно, вот Иоанн Лествичник говорит, что это просто состояние, которое не поддается описанию. То есть просто это состояние, в котором человек действует так, как нужно, опять по Евангелию, но сделать так, чтобы описать это состояние, крайне трудно. Хотя, в принципе, вот то, что я сказал, это все входит в понятие смирения. Как воспитать смирение? В монастырях, особенно раньше, в хороших монастырях, был принцип, так как, когда приходит новый послушник, он сразу получает самую черную работу. Он должен много работать, но мало молиться. Вот это, кстати, многих соблазняет, если вы по сей день.
А почему именно самую сложную работу? Он же приходит, чтобы попробовать именно как послушник и молиться, и в храм ходить.
Нет, в том-то и соль, что все, которые приходят в монастырь, думают, что сейчас они будут очень много молиться. Но вот дело в том, что монах, который не испытал еще послушание, вот эту школу послушания не прошел и смирения, он не может правильно молиться. И в этом как раз проблема. Потому что молодой послушник или послушница приходит в монастырь и думает, сейчас я буду часами напролет молиться, им дают работу какую-то несложную, именно тяжелую или просто самую последнюю. Мыть полы, там, уход за коровами, да, у кого что есть. Обязательно что-то такое. Притом они работают на износ, и очень часто им практически не остается времени на молитву. Иногда они отсутствуют из службы, и это приводит их в такое состояние. А не как же так, а именно к этому и приводят специально. Потом не секрет, что сегодня особенно в монастырях много образованных людей. То есть приходят не просто там какие-то люди без школы, которым, ну, дать такую работу вроде ничего такого и нет для них. А вот именно, которые закончили вузы и так далее. Представляете, вот приходит, я просто знаю такой случай, я с этим сам сталкивался. В одном монастыре была группа, можно сказать, монахинь, которые все закончили филологию там, и так далее. И они представляли себе, что сейчас как раз в монастыре их таланты, их способности, они получат свое воплощение. Вместо этого была такая игуменья, она очень опытная у нас, известна, она еще была в монастыре, когда жил святой Юстин Попович, они вместе были в монастыре в Сербии. И вот она стала им давать такую работу, там, коровники там, убирать на кухне. И они собрались и ушли из монастыря. А это по по нашим духовным принципам все неправильно. Они, конечно, потом поняли, потому что другой монастырь, которые пришли, потом их разбросали в разные монастыри. Каждая прошла через эту школу смирения, потом уже спустя много лет они понимали, почему эта игуменья, к которой они пришли, почему она себя так вела. Потому что вот главное сломать вот эту человеческую волю, вот это свое «я», которое требует, которое представляет себе что-то. Сейчас вот в нашем столетии это все очень трудно представить. Поэтому, собственно говоря, сейчас и мало духовников, и мало реальных связи духовник и посомы, потому что слушаться никто уже не хочет и не может.
А зачем ломать свое «я»? То есть зачем вот это нужно?
Потому что иначе к смирению не придем. А смирение как раз является итогом всей нашей, можно сказать, жизни. Потому что мы должны исходить из того, что мы грешны. И наша воля, она греховная. Да? Поэтому, чтобы наша воля была в согласии с волей Божией, мы должны пройти вот через школу. И школа послушания, и смирение – это как раз начинается от смиренного мудрия. Почему я с этого начал? То есть такой степень смиренного мудрия означает, что человек знает, что он должен делать. Он думает, соображает по-евангельски, совершает какие-то поступки и мыслит так, но в нем еще смирения нет. То есть в сердце еще и этого смирения нет. Это как бы первая ступень. Потому что вообще духовная жизнь все идет из внешнего на внутреннее. Даже вот когда будем говорить, может быть, о Иисусовой молитве, да, то есть она начинается с того, что мы просто произносим молитву, потом она переходит на умственный уровень, когда в уме она постоянно повторяется. А после этого, после многих лет труда, она заходит уже как бы в сердце, и внутри она уже постоянно повторяется без усилий ума. Но мы же не можем это описать, правильно? Что такое сердечная молитва? Можем только вот примерно описать. Это как раз есть со смирением, тоже обстоит дело. И один из таких наглядных примеров, как вот ломается воля, вот она описана в житии Иоанна Дамаскина. Как наши слушатели наверняка знают, святой Иоанн Дамаскин, один из великих богословов, самых-самых великих, может быть, можно сказать, из пятерки самых великих богословов нашей церкви, жил в Дамаске. Он был практически один из первых людей, правителя Дамаска. И поскольку он в то время началось иконоборство, он стал писать сочинения против иконоборства. Сам царь византийский об этом узнал и сделал такую подлость, написал так подложное письмо, в котором якобы Иоанн Дамаскин ему предлагает услуги, чтобы свергнуть арабского, ну, вот этого правителя Дамаска. И узнав об этом, этот правитель, не задумавшись, он сразу его решил наказать, ему отрезали руку. Потом, помните, он помолился этой ночью Пресвятой Богородице, рука вернулась на свое место, срослась. Оттуда появилась потом Троеручица, он же сам дописал эту третью руку, иконе, перед которой он молился. Но интересно то, что после этого, когда правитель понял свою ошибку и предложил ему продолжить свою работу, он отказался, он понял, что больше не может там оставаться, и уехал в монастырь Святого Савва Священного. И вот когда он пришел туда, была большая проблема для игумена, потому что вот такой человек, такого веса, можно сказать, и богословского, и так далее, хочет быть простым монахом. А как и все, он должен пройти все вот эти уровни. В монашеской жизни был большой вопрос, а сможет ли Иоанн Дамаскин вот такое выдержать, такое испытание. И он, игумен, предложил разным отцам, чтобы взяли Иоанна под свое попечение. Все отказывались, потому что каждый понимал, что как он может давать послушание такому светилу, да, православному. В итоге единственный, который согласился, был один из старцев, такой простой, очень строгий. И он его взял, и Иоанн с радостью принял его руководство. Но старец сразу сказал: первое, что ты должен сделать, если хочешь быть моим учеником, ты должен полностью прекратить писать. И сочинение уже был и песнословцем, то есть он и песни писал, и слова, и стихи богословские, вот, то есть церковные. и да, и богословские сочинения, он должен был все это прекратить. Он согласился. Он сказал, если ты нарушишь вот эту заповедь, то больше ко мне не подходи, я больше с тобой вообще не буду общаться.
Отец Душан, а зачем он поставил такое условие, если вот он писал все-таки для церкви, для Бога, если у него есть талант к такому сочинительству, благому именно, почему нельзя?
Нельзя, потому что именно важнее для его спасения не его талант, а именно вот это состояние смирения, которому надо, благодатное состояние, к которому надо прийти. Вот оно что. Поэтому таланты как раз, когда я с этого начал, если монах, который, но послушник, хочет стать монахом, если узнаю, что у него есть талант за что-то, как раз не дают ему это все делать. То есть он должен пройти через, наоборот, вот эту черную работу, уничижение в себя полное. И через это потом дойти снова до того, чтобы вернуться, допустим, к таланту писания там, или чего-то. Вот как интересно. И так вот Иоанн согласился. Но был еще момент, когда он прошло некоторое время и хотел... Игумен тоже и старец проверить его послушание, послал его в город Дамаск, где его все знали, ну, кто-то его помнил, он пришел в монашеском рубище, абсолютно таком никаком виде, и сказали ему, чтобы корзины, которые он принес сюда, он продавал по цене, которая абсолютно была немыслимая, слишком высокая. И специально, чтобы его унизить. То есть он там стоял, продавал, ему все смеялись. Но оказалось, что в толпе был один из его слуг, который когда-то, когда он был уже на таком месте высоком, у него были слуги. Вот один из этих людей его узнал. И помня его добрые дела, и как он относился к нему, он подошел и молча заплатил эту цену за все корзины, просто чтобы избавить его от дальнейшего унижения. Но Иоанн все это вытерпел без проблем. Но потом пришло вот такое новое было искушение, когда умер у одного монаха, его родной брат монах. И от вот этой горести он подошел и попросил его написать что-то, чтобы утешить его. Тут он все-таки... решился нарушить обет и стал писать песни, вот эти, которые мы сейчас используем во время отпевания. Он написал, и после того, как узнал об этом его старец, он перестал с ним общаться, он его выгнал из кельи. Иоанн сокрушался, был в отчаянии, что делать, он пошел к всем монахам. Они не знали, как помочь. Старец был абсолютно непреклонен, не хотел с ним вообще общаться. И подошли, ему сказали этому старцу какую-то эпитемию и верни его обратно. Он говорит, хорошо, я соглашусь только при условии, если он возьмет и своими руками все туалетные ямы своими руками помоет в монастыре. Старцы думали, все, закончилось. Сейчас Иоанн, естественно, не сможет это принять такую эпитемию и уйдет из монастыря. Но Иоанн с радостью пошел мыть все эти ямы. И когда старец увидел его ревность и готовность это сделать, обнял его и сказал, вот истинный сын послушания. Буквально после некоторого времени Пресвятая Богородица явилась этому старцу и сказала, оставь Иоанна, пусть он пишет и стихотворение, и музыку для церкви. И после этого он продолжил этим заниматься. Но зато он получил вот этот опыт неоценимый, смирение.
Очень интересная история. А батюшка, а что делать, если нет смирения?
Но вот опять возвращаемся на тему смиренно-мудрия. То есть мы должны понять, что мы должны делать. Вот сейчас мы разговариваем, у многих есть внутренний протест, я бы не мог, зачем, это не нужно и так далее. Но сначала надо принять и сказать, хоть и мне кажется это нелогично и не нужно, я постараюсь себя так вести. Потому что разве святые отцы так говорят, и опыт церковный наш уже 2000 лет базируется на этом опыте, значит, я не прав, наверное. Потом, как это делается в миру? Потому что, естественно, мы не в монастыре, там проще. Там есть игумен, там есть старшие вот эти отцы и так далее. Просто ты должен исполнять то, что тебе говорят. А здесь как быть? Обычно начинается с того, что мы должны вести себя вот как Иисус во время Тайной Вечери, как он поступил перед началом всего, он помыл ноги, да, ученикам. Он не должен был это делать, в домах еврейских это делали слуги, притом самые младшие. Он показал, что мы должны так относиться ко всем. Это означает, что если мы находимся, допустим, где-то, мы всегда будем искать, допустим, собрание какое-то, последние места. Но при том не так, чтобы все видели, что мы специально берем спины, потому что хотим показать смирение, а на самом-то деле мы не смиренны, а как будто это так и должно быть. Вот это самое главное. Одеваться скромно, но опять не так, чтобы все заметили, что мы православные, чтобы было видно, что мы церковные. То есть мы должны стараться быть скромными и незаметными, и не выделяться от окружения. Что это означает? Стая княгиня Ефросинья Московская, поскольку она была княгиня, она вела себя как и должна вести себя княгиня. На всех мероприятиях, где она появлялась, она выглядела очень пышно, богато, потому что это его положение, ее к этому понуждало. И пошли слухи. Через какое-то время, у нее уже было 5 сыновей, что она ведет какую-то жизнь не очень. Тогда она вынуждена была, поскольку сыновья соблазнялись, раскрыть свои платья, и там они увидели ее иссохшее тело и вериги, прилипшей кожи. То есть она тайно смиряла себя и тайно подвязалась. То есть одна из главных принципов значит незаметным. Она была незаметна, она была княгиня, как и все княгини. А сегодня вот мы имеем случай, что человек своим видом, будто таким скромным, наоборот, привлекает внимание, он выделяется этим. То есть, получается, вроде он показывает свое смирение, а на самом-то деле он показывает, именно хочет выделиться. Это тоже и вид его, и поведение, слова. То есть, мы буквально должны быть так, чтобы никто не замечал. Не то, что мы постимся, не то, что мы молимся, мы не молимся. То есть, что мы не говорим об этом, не хвастаемся, не расспрашиваем, а как ты молишься, а сколько ты прочитал, там, акафист прочитал, а готов ты к причастию, да, как в нашей среде. Бывает. То есть уступать всем, да, особенно сейчас это актуально за рулем. Вот человек за рулем сейчас у многих, очень много людей исповедует эту проблему. То есть человек нормально в жизни абсолютно себя ведет спокойно, он уверен в том, что он спокоен, но как только сел за руль, и при том и женщины тоже, то плод да сквернословия всяких. Тут как раз видно наше нутро, потому что вот как раз за рулем ситуация, когда кто-то нам пересекает дорогу, кто-то нас вытесняет с полосы и так далее, или резко тормозит, и так далее, нас просто выводит из себя. Вот это одна из главных контрольных, можно сказать, где мы можем узнать, какие мы есть. Потом слова, которые нам кто-то говорит, вот мы, допустим, работаем в коллективе, нас начинают критиковать. Очень тяжело воспринимаем. А святые говорили всегда, Никодим Святогорец говорил, люби всегда читать богословские книги, псалмы, священные слова, но больше всего люби слушать укоры и ругательства в свой адрес. Это вот твои лучшие друзья, те, которые так к тебе обращаются. Видите, как получается? То есть нам как раз нужно, чтобы любить это, а мы как раз мучаемся. Потом следующая ситуация. Очень часто в семьях бывает, что, допустим, родители уже старые, мама там осталась, ей уже за 80 лет, или папа, деменция, проблемы в поведении. Люди просто с ума, извините, совершенно сходят от этих ситуаций. Постоянно, каждый день она все что-то требует, не того, критикует. Вот это идеальная ситуация для смирения или спасения. Это тот, если люди могли бы это выдержать, вот за это получается, можно сказать, отпущение многих грехов. Но, к сожалению, мало кто выдерживает вот такое испытание, и наоборот, идет ропот, за что мне это, сколько я это буду терпеть, моя жизнь вообще превратилась ни во что, потому что это же дома обычно, да, в одном, получается, помещении все время идет это, так сказать, мучение, иногда продолжается по несколько лет, и получается, что в итоге смерть, да, родителя, оно на некотором смысле облегчение всего. А с другой стороны, это как раз шанс. И когда на работе нас критикуют постоянно и несправедливо, тем более, нужно было бы радоваться. Вот как оно, вот как нам Господь дает возможность учиться смирению.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования и надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».